Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Людмила Зотова. Сегодня прозвучит окончание беседы с близкими друзьями архимандрита Инуария Людмилой Геннадьевной Карповой и Леонидом Андреевичем Плескачевским. В прошлой нашей встрече мы остановились на отношении отца Инуария к творчеству Майи Кучерской. Ну и если уж мы заговорили о литературе, дорогие наши гости, могли бы вы сказать о литературных предпочтениях отца Инуария?
У меня впечатление, что он сознательно ограничил круг своего чтения в последние годы.
Есть, конечно, произведения, которые... Но это в основном, конечно, немецкая классическая литература, поэзия, вещи, которые его не оставляли на протяжении всей жизни. И даже вот я рассказывала ребятам, которые приходили почтить его память, что в последние буквально дни, у него же был день рождения незадолго до его кончины, мы на неделю встретиться не могли, встретились уже в конец недели. И почему-то он вспомнил это стихотворение и прочитал его на немецком. «Горные вершины спят во тьме ночной, тихие долины, полны свежей мглой. Не пылит дорога, не дрожат листы, подожди немного, отдохнешь ты». Как-то вот он так пронзительно это стихотворение прозвучало именно после его смерти. И почему-то мы вот именно этот...
Да.
Отмечая его день рождения, читали это стихотворение.
Мы затронули тему знания языков. И эта тема действительно очень важная. И для отца Инуария это, конечно, целый мир открывался со знанием 16 языков. А как он относился к тому, что у нас все-таки служба в церкви проходит на церковно-славянском, в котором люди очень мало что понимают? Вот много сейчас споров ведется, а какая его была позиция?
Он интересно рассказывал о встрече с кочетковцами, которые именно перевели церковно-славянский и синодальный на русский, то есть убрав все. И он говорил мне, ты знаешь, говорит, вот я читаю «Свете тихий», да, «Свете тихие», «Святые славы», «Бессмертного Отца Небесного». Это, говорит, настолько вот ложится. А если, говорит, ты прочтёшь по-русски, смысл совершенно меняется. «О, свет», там что-то такое. И он присутствовал. Он, конечно, одобрял то, что они этим занимаются. Это как бы такая просветительская больше деятельность. Но он считал, что это совершенно невозможным. На службе по-русски читать совершенно вот эти бессмертные твари. То есть это настолько, говорит, каждое вот слово. И действительно, оно абсолютно не ложится, не музыкально. И говорит, потом, это же нужно новую культуру создавать. Нужна новая музыка. Нужны новые... Это же, говорит, огромный пласт культуры. Как это можно? Ну, перевести на русский, а петь как?
Всегда он очень часто говорил.
Была забавная история. Такой английский писатель Ивлин Во, «Возвращение братьев», точно хороший роман. Он с трудом пришел к католицизму. Вообще-то он был циником, пьющим, и там, но он умер от горя, когда после Второго Вселенского собора перевели службу с латинского. От горя. Он не узнавал службу. Он говорит, я, говорит, перестал понимать. От горя. Через два месяца умер.
И вот тоже в переписке с Леонидом, помните, последние именно вот месяцы жизни вы ему прислали фильм, наш советский фильм, и там в конце Камбурова песню «Романс» поет. Он слушал эти строки, и он пишет, что я очень долго плакал и не мог уснуть от слез, прослушав эту песню.
Разорву кустов кольцо, уйду с поляны. Слепые ветки бьют в лицо, наносят раны. Роса холодная течет по жаркой коже, но остудить горячий рот она не может. Роса холодная течет по жаркой коже, она не может. всю жизнь шагал я без тропы, почти без света. В лесу пути мои слепы и неприметны. Заплакать, но такой вопрос решать не надо. Текут с потоком горьких слез все реки ада. Заплакать, но такой вопрос решать не надо. Текут потоком горьких слез все реки ада.
У вас связь такая с ним, глубокая установилась личная связь у каждого из вас. Сейчас, после его ухода из жизни, вы чувствуете, эта связь продолжается, и в чем она выражается, если она есть?
Конечно. У Бога же все живы. Все живы. И мне даже два раза он снился мне, и два раза он мне говорил одну и ту же фразу. Я живой. Я живой. И смеялся он был очень счастлив. Конечно, мы чувствуем эту связь и его какую-то помощь и поддержку. Мы, конечно, постараемся быть достойны его памяти светлой. Это обязательно связь, она никуда, человек никуда не уходит, он с нами, конечно.
У вас, Леонид Андреевич?
Конечно, конечно. Я не буду вдаваться в детали, да. Ну, разумеется, конечно.
Не прерывается это, с уходом.
Конечно, конечно.
Чем вы готовы поделиться, вот что готовы такое, может быть, сокровенное рассказать, что у вас осталось от встреч с отцом Ненуарием, широким кругом людей? Ведь он родился не в Петербурге.
Он родился, когда во время блокады его маму отец вывез на Кольский полуостров. То есть они первый блокадный год здесь провели. Мама с его единоутробной сестрой. А потом он их вывез туда, на Кольский. Он там работал просто. И там он родился.
Ну, вообще, конечно, это петербургская семья.
Нет, ну,
и он петербуржец.
Да, конечно. Они только в блокаду переехали, в эвакуацию жили. А вообще у него стоит место рождения город Вологда. Mm-hmm. Видимо, каким-то образом они
там
попали.
Mm-hmm.
В тот день, когда он умер, 21 числа, у меня почему-то какое-то было вот такое смутное ощущение тревоги. Но он всегда как-то так и относился к себе сурово. Говорил, да ничего, ничего, Людочка, у меня все хорошо. И поедем, и мы собирались как раз поехать к врачу для того, чтобы там, его здоровье проверить. Что-то он себя чувствовал не очень хорошо последние несколько дней. И какое-то было вот смутное все-таки ощущение тревоги, потому что он не взял трубку, не отзвонился после прихода врача и крутился в голове почему-то сонет Шекспира. Помните вот этот известный? Когда меня отправят под арест без выкупа, залога и отсрочки. Ни глыба камня, ни могильный крест, мне памятником будут эти строчки. Ты вновь и вновь найдешь в моих стихах то, что во мне тебе принадлежало. Пускай земле останется мой прах. Ты, потеряв меня, утратишь мало. К тебе вернется лучшее во мне. А смерть возьмет от жизни быстротечной осадок, остающийся на дне. То, что похитить мог бродяга встречный. Ей черепки разбитого ковша. Тебе мое вино, моя душа.
Когда-то Шнитке сказала Рихтере, просто это к нему очень применимо в самом деле. Читаю. Конечно, Рихтер – натура универсальная. Я оцениваю его как пианиста, невозможно отрешиться от остальной его деятельности. Может быть, он столь велик, как пианист. Ну, заменительно, богослов, да? Именно потому, что он больше, чем пианист, богослов, да? Его проблемы располагаются на уровне более высоком, чем чисто музыкальный, да, ну, богословский, да. Они возникают и решаются на стыке искусства, науки и философии, в точке, где единая, еще не конкретизированная словесная и образная истина выражается универсально и всеобъемлюще. Он всегда, при том, что он, конечно, был мастер слова и замечательно писал, умел свои мысли выражать, всегда он понимал недостаточность слов. То, что слова – это все-таки есть. Он, я вот тут разыскал замечательную цитату из Лао Цзы, вот он ее все время цитировал. «Силками пользуются при ловле зайца. Поймав зайца, выбрасывают силки. Словами пользуются для выражения мысли. Поймав мысль, забывают про слова». Ну, там еще конец. А где же мне найти человека, забывшего слова, чтобы с ним поговорить? Ну, это такая китайская шутка. Очень хорошая мысль.
Вот вы люди оба хорошо знающие музыку, очень музыкальные оба. Могли бы вы сказать такой портрет отца Инуария в музыке? Это что для вас? Какая музыка?
Для меня Бах.
А что именно?
Это хорошо темперированный клавир в исполнении Гленна Гульда.
Все-таки мы с ним на эту тему много говорили. Тут очень много про Бетховена написано. Я просто тут не все цитирую. Для меня, и это все-таки его любимым композитором, при том, что он обожал Баха, там, Моцарта и Шуберта, конечно, любимым композитором все-таки был Бетховен. Поздний Бетховен, да. Не тот ранний, сопливо-романтический, а вот периода поздних сонат. Там, тут где-то даже он про 32-ю сонату написал. Я бы вот со второй частью 32-й сонаты сравнил его. Это та соната, которую Томас Манн посвятил докторе Фаусте, если помню. Там целую лекцию Венделя Кречмаре. Называется она «Адажиетта», да. Thank you.
личностью. В нем вот сочетались совершенно несочетаемые вещи. Как Леонид говорил, что люди науки, они более сухие, так сказать, творческим у них не развит что-то вот какое-то необходимое. А вот у отца Энуария было очень все гармонично. То есть он умел и мысль выразить, и артистично ее преподнести. И в науке человек он был глубоким. И его, вот я считаю, самый такой важный вклад – это именно популяризация. То есть он мог сложные вещи сделать простыми и доступными, и объяснить каждому. Он говорит, уж как я разжевываю, уж как я стараюсь, уж как я разжевываю. Действительно, простым языком донести до нас, в общем, людей далеких от библеистики, от науки, от каких-то вещей, которыми он жил, донести в простом, ясном. И истина, она настолько вот с очевидностью перед тобой изображалась, простыми словами. Ты думаешь, у нас же, ну, говорят, что Бог – это так сложно, а вот так оказалось, это просто.
Он огорчался в жизни, и что его могло огорчить?
Да, последний вот год он как-то мог заплакать вдруг. 9 мая там я всегда приходила его поздравлять, и мы решили просто чаю попить. Ну, он сказал, ну что ты, спой мне какую-нибудь песню. И я спела ему «Журавли», мне кажется, порой, что «Солдаты», и он заплакал. Я вот до сих пор вспоминаю, что это как он заплакал. Там в строю есть промежуток малый, быть может, это место для меня. Он говорит, а я не знал этой песни, я не знал этой песни.
Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле, из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле.
Огорчала его невнимательность людская, нечуткость. То есть очень многие люди, вот как мне казалось, его использовали для каких-то определенных. Ну, понятно, что они научные его знания, духовный его опыт огромный, интеллектуальный багаж, эмоциональный. То есть очень многие брали от него, но как человеку, да, воздать? Вот чем воздать? В принципе, это же так все элементарно, ну, на житейском даже уровне. И очень многие брали, но не отдавали. И он из-за этого очень огорчался. И вслух высказывал, ну, как мы могли между собой, как близкие.
Где-то года два назад кто-то ему из его учеников привез домой баранью ногу там, да?
Да.
И вот он мне звонил, что с ней, как ее готовить там, да? Он в такой был рад. Понимаете?
В восторге
вот,
был, да.
Вот простая совершенно вещь.
Да, да.
Чувство, знаете, благодарности
было,
да?
Человек нуждался именно вот, пускай там что-то, элементарное внимание. Ему ничего не надо было сверхъестественного, а именно вот.
Но с другой стороны, понимаете, он был довольно замкнут. Он говорит, а вот я сейчас никому, кроме как тебе, в гости не езжу.
Да, он несколько раз говорил, что ты вот у меня дома, а я, кроме как к Леониду, он, конечно, плохо себя чувствовал, плохо уже ходил. И даже удивительно, что люди вот этого не видели и не понимали. Ему каждый шаг с огромным трудом давался. Он даже перед каждой лекцией обязательно принимал обезболивающие, прежде чем на лекцию, то ему нужно было просто спуститься с третьего этажа и сесть в машину и выйти. И то, и это было для него большим подвигом. То есть он, конечно, ну, никогда не жаловался, никогда.
Не, ну он так в письме немножко так всегда поноет, ну там наши старческие болячки, как всегда там, значит, плохие ноги, как всегда там, значит, сердце там, давление. Там.
Давление.
Он как бы к своему телу относился так, со снисходительным сочувствием, вот так я бы сказал.
Да-да-да.
И вот у нас он просто делился, что он ездит к сестре в Крым, заботится о ней, это старшая сестра.
Да,
и вот он переживал о ее состоянии здоровья, и так получилось, что ушел-то он раньше.
Да, да. Господь его призвал.
Господь призвал. И все-таки с его уходом остается светлая такая печаль.
Конечно.
Разумеется, да.
А вот у Леонида прекрасные строчки в начале написаны. «Не говори с тоскою, их нет, но с благодарностью были». Так что мы очень благодарны ему за то, что он был рядом с нами и со многими слушателями, вашими слушателями, и его курсов, где он преподавал, и академии, и Иоанновские курсы он там тоже читал, лекции многих храмов.
РХГА. Да. И там он читал, да.
Старался никому не отказывать, несмотря на свое вот это состояние. Да. Быть другом отца Инуария, близким другом, это сложно было?
Нет, это было радостно, несложно нисколько, потому что он постоянно говорил, ой, это тебе же так тяжело. То есть он наоборот, к другому максимум сочувствия проявлял. Здесь что же тяжело, отец Инуарий? Да ну что ты, да посиди, отдохни. Он ничего никогда делать не давал. Да дайте я вот тут что-то сделаю вам, какую-то хоть пользу. Да ничего не надо, да сядь, просто посиди, поговорим. И так наши все, то, что мы начинали, так и заканчивалось. Ладно, брось, ничего это не нужно. Он все время говорил, Людочка, мне уже ничего не нужно. Он жил уже в другом измерении совершенно. То есть он совершенно материальные ценности и вообще быт его совершенно не волновал.
Ну, человек таких энциклопедических знаний, не чувствовали ли вы пропасть между ним и просто вот обыкновенным человеком рядовым?
Нет, никогда. Он никогда не кичился своими знаниями, никогда не ставил в укор, а почему ты не знаешь, или там почему? Наоборот, если вот что-то по музыке, он же тоже пел в хоре, когда учился в академии, в академическом, и он говорит, ну, ты помнишь, давай вспомни вот этот канон. Вот я там забыл, как там начинается рождественский, или там пасхальный, вот мы, значит, я что-нибудь там посуду мой пасхальный канон поем, или там на Рождество рождественский канон. Он уже на службу по состоянию здоровья не мог ходить, но его всегда радовало, что там, ну, тоже, конечно, какие-то слова забывал, какие-то... У него прекрасная была память. То есть вот с тех времен он помнил гласы, он помнил песнопение, мелодию. И никогда он свои знания не говорил. Вот чтобы человек себя почувствовал как-то неудобно, он все время говорил, помнишь, как там вот, у Бетховена, вот это, давай сейчас послушаем эту музыку. Включал. Даже если ты не помнил, ну, никогда человеку в неудобное положение поставить
нет,
не мог.
Всего своей деликатности. Нет, это же свойство парвеню демонстрировать там какое-то свое высоту. А у него это в принципе не могло быть. Да, врожденная интеллигентность. Это.
Или спрашиваешь его о чем-то, просто в житейском, сказал, ну, Людочка, ну как мы должны поступать? Давай с тобой откроем Библию и посмотрим, что написано здесь по этому поводу. Конечно, ты ничего не помнил, что там в Библии по этому поводу написано. Он открывал, обязательно прочитывал, обязательно какую-то делал кратенькую экзегезу. И говорил, ну вот, теперь же тебе понятно, как нужно сделать по любому поводу. Ну как вот мы должны? Давай откроем Библию.
Он быстро знал, куда, какое место.
Да, мгновенно ориентировался, открывал нужное. Или Евангелие, или апостольские послания. Обязательно, вот это обязательно. Не бывает такого в жизни момента, чтобы это все было не соотнесено. Причем он знал настолько, что вот сколько раз, например, одно слово в Библии упоминается. Вот он всегда говорил, что вот сын возлюбленный два раза всего во всей Библии упоминается. Это когда Авраам должен был Исаака принести в жертву, сын возлюбленный. Да. И когда Христу Иоанн Предтеча крестил, глаз Бога с неба, сын мой возлюбленный. И все, говорит, понимали, почему возлюбленный-то? Почему он именно возлюбленный? Потому что его должны были принести в жертву.
Теперь, благодаря такому общению, Людмила, вы сможете сама найти в Библии соответствующее место, чтобы которое вам может помочь?
Найдет.
Я только теперь по вдохновению.
Леонид, ваше такое завершающее, итоговое слово.
Я бы на месте этого завершающего слова поставил бы хорошую музыку.
Что вы считаете уместным сейчас?
Я бы считал уместным кто-то из баховских страстей, а вот что уж вы верите сами. У него же любимая тема была «Страсти по Иоанну». Ведь есть такая совершенно загадочная вещь, что баховские «Страсти по Иоанну» по своей структуре никакой библеистики не было, как вы понимаете, там в это время, там, да. И тем не менее, ведь все Евангелие Иоанна, а Иоанна, как вы знаете, это как называется у нас, это хиазм религиозный, да, все выстроено вокруг центрального эпизода хождения по водам, да.
Генесарецкого озера.
Да, значит, спустились, не бойтесь, я с вами, причем это я, это у нас в переводе я вам сказал, аз есмь там, да. Так вот удивительно, что Бах выстроил все «Страсти по Иоанну», не зная ничего этого, вокруг маленького центрального хорала. Вот полная идеальная симметрия. Ну, что такое гений.
Ну что ж, мы нашу встречу и завершим фрагментом из «Страстей по Иоанну». закончилась передача, посвященная памяти архимандрита Инуария Ивлева. Своими воспоминаниями об отце Инуарии с нами поделились его близкие друзья Людмила Геннадьевна Карпова и Леонид Андреевич Плескачевский. Передачу провела Людмила Зотова. Всего доброго!